Сделано в Red Barn.
Куда инвестировать и как это правильно делать? Мы рассказываем в подкасте «Куда и как». Меня зовут Ника Горенко, я маленький предприниматель, средний блогер и большой экономист.
А я Хакимзянов Рамиль, основатель транспортно-строительной компании «Капитал», опыт инвестирования 10 лет, степень MBA и магистр экономики. В этом сезоне мы будем говорить кратко и по делу.
Партнер этого сезона – GoInvest, премиальный брокер для состоятельных инвесторов.
В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем все ставки на один актив. Ник, скажи, пожалуйста, почему не стоит инвестировать все деньги в один актив?
Хочется пропеть, что первая причина – это боль, а вторая причина – это еще. Слушай, ну действительно это может вызвать боль, во-первых. Во-вторых, активы так не работают. Если не знать принципы капитализма и как вообще устроена рыночная экономика, то всю жизнь можно думать, что вот только недвижимость, например, вот она никогда не падала в цене. Но сейчас по интернетам ходят очень классные картинки о том, что, ну, например, если недвижимость к золоту привести, то она подешевела. Простыми словами, это просто цена золота обогнала цену одного квадратного метра. В российских рублях, конечно. Вот. А если к доллару привести, то тоже там будет такая история, что она вроде как не совсем изменилась в цене за последние 10 лет. Поэтому разные активы важны, разные активы нужны, как говорилось в советском мультике. А что ты скажешь? Ты работаешь с разными активами?
Да, я достаточно такой консервативный инвестор, безусловно. Дисциплинированный в плане научных исследований, которые говорят в пользу диверсификации. Но давай тебя чуть-чуть потроллю. Вот есть такое мнение против диверсификации либо против широкой диверсификации. Вот, например, люди говорят, вы согласны, что риск равно доходность? Ты говоришь, да, я согласна. Хорошо, тогда если ты все диверсифицируешь, откуда у тебя возьмется доходность в портфеле? Что можно им ответить?
Ой, ну это вообще как бы посчитали давно, собственно, портфельный подход, собственно, последний открытый экономистами, он как раз-таки указывает на то, что архи-широкая диверсификация не нужна, да, и, ну, то есть она нужна определенная. Мы говорим с тобой сейчас о диверсификации по активам, и там есть определенная логика в том, что, ладно, я позанудствую чуть-чуть, есть такое понятие, как корреляция. Грубо говоря, в определенные циклы рынка один актив, например, растет. Я сейчас там возьмем, к примеру, акции и золото. Вот. И важно понимать, что корреляция — это не взаимозависимость. Это она отображает, ну, скажем так, некоторое относительное движение. Ну, то есть не относительно одного актива другого, а относительно рыночной ситуации. То есть с рынком что-то происходит, и мы видим, например, что в этом цикле акции растут, а золото падает. И можно говорить о том, что у этих активов обратная корреляция. К примеру, наш центральный банк очень классно, да не только наш, вообще все мировые центральные банки, да даже я это делала, золото продавала. Вот. Это было как раз-таки в период пандемии. Вот там была ситуация такая, что фондовый рынок представителей акций, он был дешев, а золото, наоборот, отросло. И выгодно было, скажем так, продать некоторую часть своего золота, да, и, может быть, еще там перелиться в подешевевший актив или закрыть свои проблемы, которые вылезли во время кризиса. Почему нет? Ситуации масса, мне кажется, по которым можно использовать. Но вот ты подкинул этот кейс. Как сам на него ответишь?
Ну, я тоже могу позанудствовать чуть-чуть, да. Наиболее важные экономические исследования в этом направлении говорят так, что в каждый момент времени есть некая доходность на рынке, которую с помощью грамотной диверсификации можно достигнуть ту же, но снизить риск. Вот я, когда это осознал и понял, что те же 10% можно набрать без волатильности 30% в портфеле, а с волатильностью 15% в портфеле, и ты точно спокойнее будешь жить, точно усидишь в этом портфеле, это для меня, конечно, все вопросы закрыло.
Да-да, и вот основной принцип asset allocation, что ты можешь создать портфель, и риск этого портфеля, он будет отличаться от риска отдельных его элементов. То, о чем ты говоришь, да, что элементы, входящие в него, могут носить разный риск, а в совокупности это будет давать тебе пониженный риск твоего портфеля и хорошую доходность. Да.
Да, другой вариант, просто никто не отменял когнитивные искажения. Мне кажется, мало сейчас людей осталось, убежденных в своей правоте по любому вопросу. Всем людям уже объяснили, там, в том числе и Канеман, что у нас всех есть когнитивные искажения. Поэтому, если ты думаешь, что надо ставить сегодня на «Газпром» и в нем сидеть, но до 2000 года, наверное, можно было еще так думать. Сейчас очень много знаний, что мы все ищем подтверждение собственным убеждениям. Поэтому очень опасно ставить на один актив. Диверсификация – это просто даже защита против себя. Ну, а если, например, привести кучу примеров, кто покупал «Газпром» в 2007 году по 300 рублей, а это было $10, а сейчас «Газпром» до 100 рублей падал, сейчас 170, да, ну, вот прошло уже сколько лет-то у нас? 17, да, уже прошло. А ты до сих пор бы в «Газпроме» сидел бы и думал, что ты красавчик?
Да, я хотела бы шутить, что сейчас Сбербанк – это новый «Газпром». И многие, слыша, ну, даже от меня эту вещь, у кого-то мелькает мысль работать только со Сбербанком. Я говорю, пожалуйста, не воспринимайте это буквально и никак инвестиционную рекомендацию. А вообще мы с тобой, вот сейчас я поняла, зашли на такую скользкую дорогу, да, говоря о том, что такое один актив. Я говорила об одном классе активов, а ты говорил об одном активе, как об одном инструменте.
Нет, я на самом деле и по классам активов тоже, да, безусловно, просто сидеть в акциях тоже против. Вот первую причину я назвал когнитивное искажение наука, мы с тобой оба назвали, да. Вторая причина – это просто скорость изменений, которые есть. Поэтому, когда у тебя диверсифицированный портфель, при изменении рынка в сторону одного актива у тебя есть волшебное средство ребалансировка. Соответственно, вторая причина может быть в пользу диверсификации и не ставить на один актив, что ты не будешь бежать за убегающим поездом. То есть ты всегда в рынке, ты всегда аллоцирован во все активы основные. При поступлении новостей в пользу одного или другого актива ребалансировка тебе даст значительный буст.
Слушай, я в 2016 году увидела картинку, которая взорвала мой мозг. Вот я не помню, кто ее делает, но уверена, ты ее тоже видела. Делает ее или Fidelity, или Goldman Sachs. Это крупные зарубежные инвестиционные группы, у которых великолепная аналитика. И вот они из года в год делают прям такую большую выборку, берут там 20 лет отрезок, 30 лет, 10 лет, и показывают, как в разные годы разные классы активов занимают лидирующую позицию по доходности. В какие-то годы мы можем вообще встретить там даже денежные эквиваленты, в какие-то это акции, в какие-то облигации, в какие-то золото. Ну и они еще больше даже идут, они дробят, например, акции крупные капитализации, средние, малые и так далее. Но я считаю, что инвестору надо для начала хотя бы понять разницу между классами активов и вот что каждый из них из себя представляет. Ты видел такую картинку?
Да, я их много видел, в том числе и которые эти исследования экономические, по которым самые доходные портфели в историческом периоде все-таки контркорреляционный, вот который ты назвала, что корреляция есть между активами, есть обратная корреляция, есть смежная корреляция, да, я их видел. Но если вот отойти от скучной науки, я еще слышал такие вещи. Вот смотри, вот приходили люди и говорили, знаете, не столько важна диверсификация, сколько то, сколько ты времени посвящаешь тому или иному активу. Вот, например, приходит какой-нибудь успешный риэлтор и говорит, зачем мне ваша диверсификация? Я как акула в рынке, я покупаю квартиры продаю, у меня доходность всегда выше всех ваших портфелей, исторически. Вот над этим, если поразмышлять, что можешь сказать?
Слушай, я обычно не лезу вот в те темы, которые не являются моими профильными, и недвижимость не является моим профильным направлением, поэтому я предпочитаю об этом вопросе. У меня несколько подруг и ряд моих хороших знакомых занимаются от недвижимости среднего класса до элитной недвижимости Москвы. И вот я к ним приду, если захочу, у меня появится такой объем денежной массы вложить, я спрошу, что мне с этим делать. Как будто слышу пока в том, что ты говоришь, что человек занимается этим делом. Ну, то есть он зарабатывает на этом. Правильно я понимаю?
Как пример, да, как пример.
А скажи, он зарабатывает непосредственно на росте актива или на своих комиссиях, как риэлтор, ну, то есть у нас какой-то сопутствующей деятельности. Вот это всегда очень интересно, потому что, ну, например, трейдеры, они зарабатывают комиссию, которую им платит компания, которую принесли клиенты. И тут, извиняюсь за выражение, ты хоть об стену убейся, начни доказывать, но статистика сделок покажет, что они в течение там 10 лет не обгоняли рынок. Как это происходит здесь, не знаю.
Конкретно про эти примеры я тоже не могу сказать, откуда у них доходность. Я лишь им отвечаю следующее. Первое, что невозможно это проверить, да, то есть у вас нет аудированного отчета, чтобы говорить, что ваша стратегия, она... То есть сказать можно что угодно, да, поэтому нужен аудированный отчет ваших сделок, когда вы покупали, когда вы продавали, да. И, ну и второй вопрос, конечно же, я отвечаю, ну это же ваша профессия. Если человек работает в «Газпроме», да, топ-менеджером, то ему, наверное, тоже спекулировать на акциях «Газпрома» смысла нет, у него хороший доход, это ваша профессия. А мы говорим все-таки про инвестиции, про какой-то элемент пассивного дохода, накоплений, поэтому сидеть, выгребать как бы с подъездов все однушки, там, знать, в каком подъезде однушка, это все-таки работа, профессия, да, он всем не подходит. Просто много заблуждений, они говорят, раз вы говорите про диверсификацию, а как вам мой кейс? Ну, ваш кейс, я отвечаю, никак, потому что вы работаете в этом рынке. Конечно же, в своем бизнесе, в котором я каждый день работаю, я больше зарабатываю, чем дает фондовый рынок и любая акция Лукойла в виде дивидендов. Потому что у меня есть внутренняя доходность, у меня есть денежный поток зарплаты, даже собственные, как управленца. Да? Вот. Конечно, это несравнимые вещи, поэтому этих людей надо на трек пассивного инвестирования или инвестирования долгосрочного выводить. Там, конечно, против диверсификации-то особо я не встречал.
Знаешь, я думаю, можно начать там со святой воды, чтобы человек просто окстился и уже дальше, ну, как-то понял, что есть не только активный доход, потому что он будет стареть, его умственные и физические силы будут угасать. И неплохо действительно, чтобы к этому моменту что-то уже работало на тебя. Что-то, что соответствует капитализму, текущим рыночным условиям.
Открывая малый бизнес, человек обычно справляется с бухгалтерией и документами в одиночку. Но если он решит выйти на уровень выше, то для операционных задач понадобится команда профессионалов. Она возьмет на себя финансы и маркетинг, поиск инвесторов, сопровождение сделок и переговоры. А у основателя появится время для решения более глобальных вопросов. Выстраивание стратегии глобального развития и введение концептуальных изменений в бизнес. Также и в инвестициях. Профессиональная команда может предложить лучшие решения и стратегии, которые приумножат ваш капитал. За этим можно обратиться в GoInvest. GoInvest – это премиальный брокер нового поколения, ориентированный на состоятельных инвесторов с высокими требованиями. Компания предлагает персональное сопровождение портфеля от 8 миллионов рублей, доступ к современным торговым инструментам, включая мобильные приложения и профессиональные терминалы, а также уникальные продукты внебиржевого рынка. Средняя оценка клиентов – 4,8 из 5, подтверждает высокое качество сервиса. Квалифицированные инвесторы в GoInvest могут получать валютный доход, а это особенно актуально в текущих экономических реалиях. Важно отметить, что GoInvest – неподсанкционный брокер, что открывает вашим инвестициям доступ к международным рынкам и расширяет горизонты возможностей. Переходите на сайт по ссылке в описании подкаста, чтобы изучить предложение и сделать шаг к системному росту своего капитала. GoInvest поможет достигнуть ваших инвестиционных целей.
А вот третья причина еще, вы знаешь, какую можно разобрать, да? Я как-то общался с криптоинвесторами, а этих ребят много сейчас. И они мне говорят, да, это все полная ерунда. Вот биткоин надо было там по $10 брать, а сейчас он там, не помню сколько, 90 тысяч, что ли, уже стоит, да? Я им говорю, хорошо, это хорошая стратегия. А ты почем брал? Он говорит, по 60 тысяч. Я говорю, а почему не по $10? Меня тогда не было. Я говорю, хорошо, а если бы ты взял по $10, а он бы стал стоить $100, у тебя 1000% доход, ты бы не продал? Но он говорит, ну, дураком надо быть, не зафиксировать прибыль 1000%, я бы продал. Ну, вот третья причина, что просто психология, она погубит. Ну, никакой актив тебе не даст просидеть в нем, там, 100 000% набрать, да? Ну, дураком надо быть, взять 1000% дохода и не зафиксировать его. ты все равно же зафиксируешь. Поэтому все вот эти разговоры об одном активе, они хороши в историческом периоде, но я не видел человека, который говорит, вот я сижу в активе, 100 000% заработал. Поэтому диверсификация – это еще защита от себя.
Слушай, хочется сказать два слова про криптоинвесторов. Не все они плохие, хоть я и не имею отношения никакого к этому направлению, и всем сейчас говорю, что до тех пор, пока рынок у нас законодательно не защищен в России или в какой-либо другой стране, лезть в этот актив не надо, потому что в какой-то момент ты зайдешь в свой электронный кошелек, а его нет, ну, если ты только там на холодный не вывел. Ну, в общем, зайдешь в твой личный кабинет, и тебе сказали, что, извините, эту биржу прикрыли. Или что-то типа того. Мой друг, он айтишник, он пошел к своему хорошему знакомому, кто этим занимается, ну, там крупные суммы, держит в криптовалютах, и отучился у него. В общем, как с ними работать? Он человек, кандидат технических наук, поэтому, ну, то есть мы говорим об определенном уровне интеллекта работы. И вот он, отучившись параллельно у меня еще на курсе по портфельным инвестициям, когда весь рынок упал, он мне написал такое сообщение. Вот знаешь, в этот момент из спекулянта я стал инвестором. Ну, то есть у него были какие-то куплены в рамках криптовалют неплохие активы, и он мог себе позволить в них достаточно долгосрочно находиться, ждать, пока рынок развернется в его сторону. Поэтому, наверное, осознавать риски – это самое главное. И второе – это некая такая логика инвестора, которая абсолютно противоречит идее «все на один актив». Я думаю, что так ни отъявленный криптоспекулянт не делает, ни логический такой инвестор. Ну, никто так не делает уже давно. Это не модно.
Да, тут еще надо сказать, что, наверное, зависит от уровня риска, да, и, наверное, от размера капитала. Я тоже, наверное, большого смысла не вижу с стартовыми инвестициями в 30 000 рублей или в 50, прям какой-то широчайший портфель набирать. Его, во-первых, и не наберешь, да, в большинстве случаев. У тебя просто денег не хватит, какую-то широту создать. Наверное, концентрация, ну, потому что риск с 50 000 на 40 упасть, ну, не такой большой, как бы больно это ни было, для жизни, для твоего мироощущения. Поэтому там, наверное, концентрировать-то можно на самом деле. Зависит еще от портфеля. Я тоже вот с людьми разговариваю, если они говорят, я на 50 000 играю, я говорю, да без проблем, там хоть Газпром, хоть Сбербанк, хоть крипта, да хоть что. Ну, просто потеря 50 000 рублей не изменит жизнь человека фатально. Поэтому, когда мы говорим о каких-то, ну, значимых портфелях для инвестора, там, ну, хотя бы 300 000, хотя бы 500 000 рублей, тут уж решать им, но совет можно дать только в пользу диверсификации.
Знаешь, вообще, да, согласна. Понимание диверсификации, оно позволяет работать, ну, хоть на крупных суммах, хоть на маленьких суммах. Вообще, когда человек начинает только инвестировать, принцип там и бритвы Оккама, да, что выбирай там простейший путь, не плоди сущности, начинай прямо сейчас, делай с тем, что есть у тебя на руках. Вот мне кажется, на небольших суммах человек может натренировать некоторую такую инвесторскую логику. Ну вот ты говоришь 30 000, да? Слушай, можно сделать диверсификацию даже по блоку облигаций, ну то есть у тебя там будет, ну, не знаю, там, до 5, например, бумаг разных, да, с определенной логикой. У тебя, может быть, ты рассказывал в прошлом выпуске, что работаешь с фондами. С фондами часто работают, в том числе там у меня в детских портфелях, кто-то вообще просто выбирает работать с фондами. Фонд на российский рынок, например, и золото. Вот, вот тебе такая диверсификация. Тут даже можно по облигациям больше диверсификацию сделать. Или акции даже можно индивидуальные, но тоже небольшую такую диверсификацию заставить. Но, наверное, это будет не так эффективно. И тогда, наверное, на вот этих небольших суммах там суть не в самом профите. Конечно же, там ну, не такие объемы там, ты получаешь. Да? Там не будет такого, что с купонов тебе насыпало 100 000 рублей в месяц, и ты такой, ну все, я живу. Там. Я на пассиве оплачиваю ну, какую-то там одну вторую или половину или третью часть да, своих ежемесячных расходов. Нет, так не будет. Но вот эта набивка руки, она происходит, конечно. И некоторое движение в правильном направлении. Когда у тебя появляются более крупные суммы, ты уже знаешь, ориентировочно, что с ними делать. Конечно, пересмотр будет происходить постоянно, но начинать, я считаю, что надо с тех сумм, что есть, и сразу же впитывать логику инвестора.
Я согласен здесь полностью, но просто вот некоторые азартные люди, для них это не полностью подходит. А если мы говорим про маленький портфель, все-таки вот диверсификацию, чтобы она называлась диверсификацией, сколько активов им ты бы посоветовал иметь? Потому что, например, Рэй Далио говорит не менее 15 разных активов, но это такая спорная вещь на самом деле. Сколько активов? В каждый момент времени просто корреляции это разные, и не знаешь, 15 там надо или 5. Но вот маленький портфель, какая диверсификация базовая?
Слушай, ну смотри, во-первых, да, если идти сверху, начинать от классов активов, то классические там три класса активов. Мы берем акции, мы берем облигации, мы берем золото. Акции можно, например, дальше, ну какая-то может быть диверсификация, то есть заглядывая внутрь, по циклическим, нециклическим компаниям, заглядывая внутрь, по отраслям, ну в рамках этих циклических, нециклических направлений. Ну, например, из каждой отрасли ты выбрал по одной компании, но мы знаем, что у нас в России какие-то отрасли сильные, какие-то отрасли слабые, и условно из сильных хочется выбрать штук 5, а из слабых может быть даже и не одной. Ну, то есть вот в таком формате. Облигации. Какая может быть диверсификация? На государственные и на корпоративные. Дальше государственные по срокам. Ну, там, краткосрочные, например, долгосрочные. Также и корпоративные. Ну, корпоративные вообще я люблю еще дробить по уровню кредитного рейтинга эмитента, знаешь ли, потому что есть условно зеленые ребята, а есть условно оранжевые. Вот есть красные, с которыми я вообще не работаю, там мусорные какие-нибудь истории, да, там высокодоходные облигации. Ну, то есть их вообще нет в моем виш-листе. Есть такие устойчивые компании первого уровня листинга, там, рейтинга AAA, AA+, например, вот такие, да. И вторая когорта – это, ну, уже ниже AA до, например, BB+. Вот такой формат.
Ты предлагаешь это прямо с 50 тысяч рублей делать, такую диверсификацию?
Слушай, если у тебя цель какая-нибудь трехлетка, ну вот на 3 года человек приходит, говорит, я хочу на 3 года, например, на фондовом рынке накапливать деньги, потому что потом, может быть, я на первоначальный взнос их отправлю. Ну, зачем ему, в принципе, в этом случае акционный рынок, да, если вот эта цель конкретно не больше 3 лет? Он идет напрямую в облигации, и еще раз, от 50 тысяч одна бумага, одна облигация стоит там 1000 рублей. Ну вот 50 тысяч, во сколько ты хочешь разложить? Во сколько ты хочешь иметь разложить? Там 5, в 6, в 7 эмитентов. Ну вот так, наверное. Так ориентировочно я вижу на этот портфель. Но опять-таки поговорить с человеком, тут будет разговор о его целях. Вот. А ты как видишь этот вопрос?
А я примерно так же, да, если вот вообще финишировать все причины в пользу диверсификации, нужно добавить немаловажно, что все-таки любые разговоры об инвестировании, нужна ли диверсификация или нет, мы должны цель и срок смотреть. Если срок короткий, цель не обозначена, наверное, его в пользу действительно облигаций или того же депозита надо уводить человека. А если же у него есть конкретная цель с конкретным сроком, там уже, да, можно подключать как диверсификацию, так и другие фишки инвестирования, так сказать.
Слушай, ну да, тема действительно не ёмкая. Главные моменты, мне кажется, мы отметили, что воспитывать в себе логику инвестора, изучать законы и правила капитализма, как разные классы активов работают в текущей реальности –